Говорит Радио Свобода. Кого из россиян не пускают на Украину после введения в стране военного положения?
Эти меры будут препятствовать Российской Федерации формировать здесь отряды частных армий, которые на самом деле являются представителями вооруженных сил России.
Почему Россия продолжает оказывать помощь задолжавшей ей миллиарды долларов и переживающей экономическую катастрофу Венесуэле?
Помощь эта, безусловно, идеологическая, потому что на всем латиноамериканском континенте левый всплеск ушел, но антиамериканизм остался.
Все больше число россиян хочет нормализации отношений России с Соединенными Штатами и Европой.
После нескольких лет, 4 лет крымского этого синдрома мобилизационного такого, сегодня наблюдается спад, усталость от этого.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 6 декабря. Итак, как мы уже сообщали, Украина ужесточила контроль на границе с Россией в связи с объявленным на месяц в стране военным положением в ряде регионов. Сейчас въезд на Украину запрещен лишь гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Но и для этой категории действует исключение. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Введение военного положения в 10 регионах Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем, где размещается российская военная база, а также в регионах, имеющих выход к побережью Черного и Азовского морей, глава государства Петр Порошенко объяснил не только актом агрессии против кораблей украинских ВМС 25 ноября в районе Керченского пролива, но и угрозой масштабного вторжения в Украину российских войск. С момента введения военного положения прошло уже 11 дней. За этот период во въезде в страну отказано почти 800 россиян. При этом в Россию, несмотря на заявление президента Владимира Путина не вводить зеркальных мер, за этот же промежуток времени не смогли въехать около 200 украинцев. Об усилении режима проверки на украинско-российской границе и запрете на въезд в Украину граждан России мужского пола от 16 до 60 лет Петр Порошенко сообщил в Киеве на совещании с силовиками 30 ноября.
Це заходи, які перешкоджають Російській Федерації.
Эти меры будут препятствовать Российской Федерации формировать здесь отряды частных армий, которые на самом деле являются представителями вооруженных сил России. И мы не дадим возможности осуществить им те операции в Украине, которые они планировали еще в 2014 году. После аннексии России Крыма и разжигания Москвы конфликта в Донбассе в 2014-м Украина уже запрещала въезд в страну мужчинам-россиянам от 16 до 60 лет из-за угроз терактов и провокаций. Запрет действовал почти год. Как и тогда, введенные сейчас ограничения не касаются обладателей дипломатических паспортов, обслуживающего персонала транспорта. Есть и ряд гуманитарных условий, при которых граждан России из этой группы могут пропустить на украинскую территорию. Утверждение же кремлевских СМИ о том, что в Украину сейчас не впускают едва ли не всех россиян, не отвечает действительности, говорит спикер Государственной погранслужбы Украины Олег Слободян.
За минулу добу тільки понад 1000 громадян Росії перетнули кордон до України.
За минувшие сутки только более 1000 россиян въехали на территорию Украины. Когда граждане России четко аргументируют цель поездки, зачем, куда и для чего они едут, никаких проблем не возникает. И это не зависит, идет ли речь о мужчинах или женщинах. Во время контроля за перемещением через границу Украины граждан из категории рисков, куда и попадают россияне, естественно, что главное внимание мы обращаем на мужчин-россиян, поскольку существует опасность создания ими очагов дестабилизационных мероприятий, направленных на подрыв интересов нашей страны. Поэтому большинству представителей этой категории лиц запрещен въезд. Мы действуем в рамках предоставленных нам полномочий и никоим образом не нарушаем права человека. С другой стороны, Россия, хотя и заявляла о том, что она не будет действовать зеркально, тем не менее, на данный момент, со времени введения у нас военного положения, положение, почти 170 граждан Украины не смогли пересечь границу с Россией. Пограничники не объяснили им причины запрета на въезд в Российскую Федерацию и не предоставили каких-либо юридических документов. Накануне в Украину не впустили журналистку российского телеканала «Дождь» Евгению Зобнину, поскольку, по словам украинских пограничников, она не смогла объяснить цель поездки. Сама же Зобнина заявляет, что прилетела в Украину по приглашению ряда неправительственных организаций для участия в блок-туре по территории Донбасса подконтрольной Украине. Олег Слободян продолжает. Журналистка из Российской Федерации хочет поехать в область, где действует военное положение, в зону, где продолжается операция Объединенных сил украинской армии. При этом у нее не было аккредитации от штаба военной операции в Донбассе, и ни один из компетентных уполномоченных на это государственных органов в Украине не владеет информацией о поездке этой журналистки. А сама она не смогла четко пояснить, зачем она едет в Донбасс и что будет делать в рамках этого тура. У пограничников были все законные основания для того, чтобы отказать журналистке «Дождя» в поездке в прифронтовую область. Исходя из последних разъяснений украинской погранслужбы, нет оснований сейчас для утверждений о полном запрете на въезд в Украину российских граждан, констатирует правозащитник Юлия Архипова.
Во-первых, там сделано достаточно много исключений, в том числе для мужчин от 16 до 60 лет. Сначала это была только смерть или болезнь близкого родственника. Сейчас это расширилось до все тех же приглашений к участию в совместных проектах и соревнованиях, образования, получения медицинской помощи. В общем, сейчас, в принципе, перечень причин для въезда тот же, что и по приглашениям. Если человек может достаточно внятно пояснить цель своей поездки, то его, скорее всего, впустят.
В последние дни поступают сообщения, что на границе не впускают из России не только мужчин, но и женщин.
Достаточно часто, по моей в том числе практике и там, по практике людей, к которым я обращалась, для вот просто наличия приглашения, наличия бумаги недостаточно для подтверждения цели поездки. Потому что человек, и такие случаи бывали, может, например, не знать, что написано в этом приглашении. Он не знает контактное лицо, он может не знать даже название организации, он может не знать название мероприятия, на которое он едет. То есть я не исключаю, что было так, но, возможно, было как-то по-другому. Я просто знаю, что такие случаи действительно были, и прежде чем ехать, надо внимательно со своим приглашением ознакомиться.
Министерство иностранных дел Украины опровергло информацию о том, что въезд в аннексированный Россией Крым закрыт для иностранных журналистов. Они должны въезжать на полуостров по спецпропускам?
Это ровно та норма, которая действует последние пару лет. Есть правила въезда в Крым для иностранцев, которые действовали, с 2015 года. Я могу ошибаться, но мне кажется, где-то так. Можно было въехать, подав заявление в миграционную службу Украины о том, что вам надо поехать в Крым. Но для иностранцев был четкий перечень причин, по которым они могут захотеть попасть в Крым. По журналистским делам это гуманитарные миссии, в том числе религиозные миссии, это смерть или болезнь близкого родственника, это желание посетить места захоронения родственников, да, у кого родственники похоронены в Крыму. То есть человек приезжал, подавал это заявление, там в течение недели ему выдавали разрешение, он ехал в Крым. После введения военного положения иностранцам вообще было запрещено ехать в Крым. И военное положение не предусматривало каких-то исключений и так далее. Но когда правозащитники украинские сказали, что нам действительно важно, чтобы и журналисты, и правозащитники из других стран могли попасть в Крым, потому что это касалось запрета не только для россиян, тогда как-то получилось все быстренько отменить. Другой вопрос, что, и это подчеркивается в каждом заявлении погранслужбы, решение о пропуске или не пропуске принимает конкретный сотрудник погранслужбы, который проводит собеседование.
Вы написали в Фейсбуке, что на сайте венгерской авиакомпании Wizz Air было опубликовано заявление, в котором содержались недостоверные факты относительно запрета россиянам въезжать в Украину.
Неправда в том, что Wizz Air забывает о людях, которые едут с подтвержденной целью поездки. То есть, в частности, если кто-то едет работать по проекту на спортивные соревнования, либо учиться, либо там по болезни родственника, например, либо по смерти родственника. То есть ВИЗЭР считает, что если человек не является носителем ДИП-паспорта или вида на жительство украинского, то он не въедет. А на самом деле мы видим статистику от Госпогранслужбы Украины, которая говорит, если не ошибаюсь, что в день въезжает порядка 800 человек, а не въезжает порядка 80.
Как в целом вы оцениваете введенные ограничения относительно пропуска в Украину российских граждан?
У меня разведданных никаких нет, да, которыми пользуются политики при введении военного ли положения, либо каких-то изменений в пропускном режиме на границе. Я не вижу в новых нормах, вот в этих новых регуляциях, чего-то такого катастрофически ужасного, разрушающего, не знаю, все связи между россиянами и украинцами. Ну, нету этого.
Распространяются ли новые ограничения на россиян, которые могут просить о политическом убежище в Украине?
Смотрите, это очень важный момент по той причине, что формально и помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян это 2 дня назад в эфире «Громадске» подтвердил, что на беженцев новые порядки и инструкции не распространяются. Но по факту сутки назад в Украину пытался уехать беженец. Его сутки продержали на границе, на КПП, в одной из областей, граничащих с Белоруссией. После чего его вернули в Беларусь, где человек, по моей информации, был задержан. И он действительно, этот человек, что действительно проверяется, человек находился в розыске МВД РФ федеральном.
Говорила правозащитник Юрия Архипова. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода». Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Конституционный суд России признал соответствующим Конституции соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой и закон Республики Ингушетия об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. С просьбой проверить законность этих правовых актов в Конституционный суд России обратился глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Евкуров и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подписали соглашение о границе 26 сентября этого года. Вслед за этим в Ингушетии начались массовые протесты. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов считает, что Конституционный суд Ингушетии вообще не имел права рассматривать соглашение между двумя субъектами федерации.
Они же по закону должны учитывать мнение и другой стороны. Хотя на такие процедуры нас, так скажем, и не приглашали, и мы вообще не были в курсе. Если по самой сути, которую вот мы слышим сегодня на заседании Конституционного суда, именно от уст приглашенных, там слышатся такие цифры, там 34 тысячи гектаров, там 10% территории Республики Ингушетия, там. Я официально заявляю, как представитель народа республики, как избранник своего народа, это неправда. Те земли, о которых они говорят, вот представители Конгресса, ингушского народа там и несколько депутатов. Ни один из этих людей, 99% не знает, о каких землях даже идет речь. Говорят, вот я видел по некоторым массовым информациям, вот выделено определенный кусок горно-лесистой местности. Так вот, эта горно-лесистая местность называется Асиновское лесничество, Бамутский участок этого лесничества, которое несколько веков всегда входило в территорию Чеченской Республики. Я всегда в своих выступлениях даже об этом говорил. Уважаемые братья, коллеги, если у вас есть претензии вот именно к этому участку, пожалуйста, сядьте с нами, переговорите. До момента объединения Чеченского автономного округа с Ингушским автономным округом, это 34-й, потом до 44-го года, когда нас выселили из республики. И после возвращения эта территория всегда была, есть и будет исконно чеченская земля.
Интересы Юнусбека Евкурова в Конституционном суде защищал адвокат Александр Орлов, который обращает внимание на то, что многие общественные организации Ингушетии, в том числе ингушские чеченские депутаты одобрили соглашение о границах.
Соглашение, оно подписано. Имел ли право субъект его подписать? Конечно. Это договор между органами власти субъектов Российской Федерации. Необходимый учет мнения населения, безусловно, он был произведен. Одной из форм является получение мнения населения через выборные органы власти. Именно поэтому закон и был принят в парламенте, и Советы депутатов имели возможность высказать по нему свое мнение. Поэтому тут, к сожалению, в основном аргументы, ну давайте так, оппонентов, хотя в этом процессе оппонентов, строго говоря, нет, они сводятся к бытовым категориям и к обстоятельствам, которые просто не подлежат исследованию в Конституционном суде.
На заседании Конституционного суда Российской Федерации присутствовал председатель общественного движения «Опора Ингушетии», член Президиума Всемирного конгресса ингушского народа Барах Чемурзиев, который считает, что нельзя забывать предысторию этих событий.
В 2009 году Рамзан Кадыров и Юнусбек Евкуров утвердили границы муниципальных образований субъекта, и оставалось только наложить на них административную границу субъектов, и на этом вопрос был бы закрыт. Однако в 2009 году в конце из-за неосторожных высказываний Евкурова, в частности, он сказал, что наркоманию и проституцию в Ингушетию завезли чеченцы, беженцы, и сказал, что если бы он был на месте Аушева, он ни одного беженца не впустил бы в Ингушетию. Из-за этого у них отношения испортились, они рассорились, начался баттл между ними. Значит, в 2012 году Кадыров включил в Конституцию Чеченской Республики почти 50% территории Ингушетии, специальный закон такой был. В 2013 году Юнусбек Евкуров провел съезд ингушского народа, на котором было вынесено решение, что граница Ингушетии будет проходить по границе, установленной в 2009 году. И после этого Евкуров неоднократно подчеркивал, что ни одного метра земли не уступит. Это продолжалось до тех пор, пока Владимир Владимирович их не помирил. Есть известный сюжет, по телевидению показывали, как он их мирит там, в 2015 или 2016 году, вот сейчас не помню. Было очень интересно это смотреть. Они вошли в помещение, при этом они не здоровались оба, смотрели в разные стороны. Потом зашел Путин, они сели, и вот он их помирил таким образом. И после этого неожиданно начали доходить слухи о том, что ведутся какие-то переговоры о передаче земель. Республика маленькая, все друг друга знают, у кого-то родственники где-то работают. Неоднократный вопрос общественности в адрес Евкурова, он это все отрицал. В том числе он это отрицал 9 сентября, в день своей инаугурации. А потом через две недели подписал уже соглашение о передаче Чеченской Республики 9% территории Ингушетии. Ну, во-первых, Ингушетия самый маленький субъект из всех субъектов Российской Федерации. Площадь 3600 квадратных километров. Территория Чечни в 5 раз больше, при том, что чеченцев всего лишь 2,5 раз больше, чем ингушей. То есть никаких политических, экономических, демографических предпосылок, причин, чтобы вот передавать эту территорию, не было. Это причуда двух человек. И они это сделали тайно, ни с кем не согласовывают вопрос. А те же самые депутаты в первый раз увидели эти карты и закон, и само соглашение 4 октября, как раз в тот день, когда они принимали этот закон. То есть не было с ними никаких консультаций. Они просили перенести принятие закона, но вот буквально насильно фальсифицируя результаты голосования, то есть этот закон был продавлен. И вот после этого начался народный протест, который продолжался с 4 по 17 октября, активная его часть была. Потом начались другие мероприятия, акции. 30 октября проходил Всемирный конгресс ингушского народа чрезвычайный, и в этот же день Конституционный суд Республики Ингушетия признал соглашение, подписанное главами республик, незаконным, не несущим за собой никаких правовых оснований для властей. Поэтому Юнусбек Баматгерич решил обратиться уже в Конституционный суд России против интересов своего же собственного народа. Пытается отторгнуть часть территории республики, которую он положил в руку на Конституцию Республики Ингушетии 9 сентября, обещал ее охранять, в том числе и территориально.
Вы же вообще до этого к нему неплохо относились?
Ну, относился так, как к обычным ставленникам, наместникам из Москвы. Нигде наши интересы не пересекались, он нам не мешал, мы ему тоже не мешали.
А скажите, откуда вообще все-таки вот эта полоса земли приграничная? Какие-то были предпосылки, чтобы именно так прочертить вот эту границу?
Ну, есть одна карта 1934 года, когда эта территория, она относилась к Чеченскому автономному округу. Но эта территория всего 5 лет относилась. Эти карты чертили не чеченцы, не ингуши. Эти карты чертили в Москве. Там совершенно не считались тем, кто там живет. А до этого она относилась к ингушскому округу. Потом она входила в состав Сунжинского казачьего округа где-то 60 лет. И всего 5 лет была в составе Чеченской автономной области.
А казачий этот округ к чему относится? относился к какой республике?
Он никакой не относился. Это были переселенцы, казаки. На месте Орсхойских тейпов, примерно в середине 19 века, после поражения Шамиля, эти села были ликвидированы. Жители, значительная часть ушла в Турцию, а часть была переселена на север нынешней Ингушетии. На месте сел были основаны казачьи станицы. В каждую станицу было переселено по 200 донских казаков семьями. Вообще, эта территория с очень сложной исторической судьбой, поэтому вот такими директивными методами этот вопрос решать нельзя. Там надо сидеть, разговаривать, обсуждать. Частично казачьи станицы были ликвидированы в 1918 году во время гражданской войны, но последние казаки покинули эту территорию в 1999, когда вот начались Чеченская война, Остино-Ингушский конфликт. И вот беженцы ингуши из Грозного и из Ригного района, они переехали в эти станицы, и казаки оттуда начали уезжать, потому что очень тревожная обстановка была, небезопасная. И таким образом они были заселены в значительной части ингушами на эти станицы. Это очень сложный вопрос, и его вот такими методами решать нельзя, как решали его.
Я правильно понимаю, что только Конституционный суд республики может вообще в его ведении вот эти вещи?
Есть соглашение между главами республик, да? Это соглашение касается не одной республики, а двух субъектов. То есть его можно отнести как бы к такому акту между субъектами. То есть он как бы частично попадает под действие Конституции Российской Федерации. А закон, который уже фактически регламентирует, да, все эти отношения об установлении границы, это чисто республиканский закон. По нашей системе судопроизводства прямого отношения к Конституции Российской Федерации не имеет. То есть, законен ли сам акт, да, правомочен, это решает Конституционный суд субъекта. И он решил уже, он принял уже решение. Отменить его нельзя, это постановление.
Но вот Конституционный суд России это решение все же отменил.
Евкуров пытается получить постановление Конституционного суда России, чтобы у него в руках был такой аргумент, что вот я Конституционный суд России поддержал мою позицию, а он более компетентен в этих вопросах, там более высококвалифицированные юристы, а вы вот такие провинциалы, вы там деревня, ничем не разбираетесь, вот я теперь буду придерживаться только вот акта, вынесенного Конституционным судом Российской Федерации. То есть вот юридически ему это ничего не дает. Просто это его моральная победа, и он будет пытаться с помощью этого постановления продавить переход земель в Росреестре, например, России. С моей точки зрения, его действия, они аморальные. Человек, который должен защищать интересы ингушского народа, республики, бороться за ее территориальную целостность, он, наоборот, пытается ее уничтожить, эту республику.
Барах Чимурзеев убежден, что ингушский народ уже выразил свою позицию на двухнедельном митинге, на съезде тейпов ингушского народа, на съездах населенных пунктов, на Всемирном конгрессе ингушского народа. Везде были приняты резолюции, осуждающие этот закон. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Послушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Полиция Петербурга провела обыск в офисе некоммерческого фонда «Пример интонации», созданного режиссером Александром Сокуровым. По данным средств массовой информации, директора фонда Николая Янкина подозревают в хищении бюджетных средств с помощью подложных документов. Сам Александр Сокуров заявил, что проверка фонда идет уже несколько месяцев. По его словам, сначала это была обычная плановая проверка, а затем в полицию поступил донос от бывшего сотрудника фонда, который занял большие деньги как в самой организации, так и у режиссера лично, но не вернул их. При этом Сокуров подчеркнул, что это уже не первые доносы на фонд и что особенное внимание к нему начали проявлять после заседания Совета по культуре, на котором Сокуров задал президенту Путину вопрос об украинском режиссере Олеге Сенцове, осужденном в России по обвинению в терроризме. С того момента, по словам Сокурова, по решению закрытого суда ФСБ прослушивает его телефон. Ветеран труда Владимир Попов из Магадана решил вернуть председателю правительства России Дмитрию Медведеву свою прибавку к пенсии в размере 683 рублей. Как сообщается в группе «Магаданский скептик» в Фейсбуке, унизительную доплату Попов жертвует Медведеву для, цитата, «борьбы с пенсионерами». К посту в Фейсбуке прикреплены два документа. Уведомление от Магаданского социального центра на имя Попова, в котором говорится, что ему, как ветерану труда, полагается ежемесячная выплата в размере 683 рублей 66 копеек. Второй документ – письмо Попова в региональный социальный центр. По словам ветерана, сумма надбавки унижает его человеческое достоинство. В Кремле недовольны недавними массовыми отменами концертов рэперов и молодежных групп в России и считают это перегибами на местах, которые допускают региональные правоохранительные органы. Об этом сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Собеседники канала заявляют, что в Кремле не видят смысла отменять концерты или задерживать исполнителей и собираются прекратить этот идиотизм. Это цитата. Президент России Владимир Путин может прокомментировать эту тему на итоговой пресс-конференции или на заседании Совета по правам человека, заявил источник «Дождя». Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И продолжим тему запретов концертов в России. С такими запретами осенью столкнулись рэперы Хаски и Эл-Джей, певица Монеточка, группа IC3PEAK и многие другие. Не обошла эта компания и Нижний Новгород, где в октябре прокуратура отменила 5 концертов, цитата, из-за выявленных в ходе прокурорской проверки нарушений, касающихся защиты детей от причиняющей вред их здоровью и развитию информации. Впрочем, представители площадки, на которой должны были состояться эти концерты, пока говорят лишь об их переносе на более поздний срок. За преследованием молодых музыкантов стоит ФСБ, уверен нижегородский предприниматель Герман Князев, участник экспертного совета по применению законодательства о рекламе при Нижегородском управлении Федеральной антимонопольной службы. С Германом Князевым беседовал наш корреспондент Марк Крутов.
В чем как бы претензия? Они выступают с музыкальными произведениями, тексты которых, по мнению заявителя, противоречат требованиям федерального закона 436 от 29 декабря 2010 года, который называется «Закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Очень было бурным обсуждение. На самом деле, я вынес на повестку как бы для голосования свое видение этого вопроса, и оно звучало так, мое как бы, там, предложение, которое не прошло, могу сразу сказать. Отказаться от рассмотрения этого вопроса вообще – в связи с тем, что не представлена, собственно говоря, та реклама, ну, то есть билборды, да, там, да, или плакаты, их вообще как бы не было, то есть были представлены только тексты песен, собственно говоря, там, да, а вот те плакаты, на которые жалуется потребитель, представлены не было. В связи с тем, что раз, ну, нет предмета рассмотрения именно рекламы, то и нечего тогда, собственно говоря, рассматривать ничего иного, и тексты песен мы не можем рассматривать, потому что мы не цензурный комитет, и, собственно говоря, цензуры по Конституции у нас нет. Значит, меня не поддержали коллеги по экспертному совету, сказали, что давайте посмотрим эти билборды в интернете. Они их нашли быстренько. Но там обычный такой билборд или обычный плакат, где та или иная группа пишет свое название и пишет, что в таком-то месте будет такой-то концерт. Я обратил внимание коллег, что, ну, хорошо, вот плакат там, да, на нем написано, что выступает группа там «Пошлое море». И написано обязательно, федеральный закон требует, чтобы на таких выступлениях обязательно была сопроводительная надпись, со скольки лет можно посещать такие концерты. Там 12+, или 16+, или 18+. На всех плакатах, которых вот мы там дополнительно как бы нашли, такая градация есть. То есть там написано 12+, там или 16+, или 18+. И дальше представители МВД, которые у нас есть в экспертном совете, представители общества защиты, ну не общества, а права защиты детей, тоже есть у нас, значит, такие, и Роспотребнадзора, там мадам и всякие остальные, значит, начали доказывать следующий как бы пассаж, что вот зная, что там обязательно будет звучать мат, призывы к насилию, к употреблению наркотиков, или еще либо какая там запрещенная там фигня там, да, где на эти концерты допускать нельзя вообще. Что, в принципе, правильно. Да, я тоже согласен, что мой ребенок там не должен ходить там, да, будучи ему там 10 лет, на концерт, где будут там призывы там матом ругаться там и так далее, и так далее. Но я пытался вразумить своих коллег там, да, и объяснить, что нет ни одного на нашем экспертном сейчас совете, на котором мы собрались, доказанного случая, что на плакате, например, написано, что выступает там Монеточка, там, да, там, условно говоря, там написано 16+, что на этом будущем концерте, рекламирует который этот плакат, обязательно прозвучат те песни, которые содержат, собственно говоря, нецензурные там слова, еще что-либо.
Поясните свою мысль, пожалуйста.
Я исходил из чего? Мой посыл был такой, который я пытался довести до своих коллег по экспертному совету, что у многих исполнителей, например, у группы «Ленинград», там, да, есть песни в двух вариантах. Есть в варианте с матом, а есть без мата. И группа «Ленинград» на каких-то концертах поет песни с матом, а по телевидению или по радио исполняет ту же самую песню, но без мата. Это раз. Второе, что совершенно не факт. У каждого исполнителя обозначено вот этой перечней, про которую шел речь, там, да, там 5-6-10 альбомов. В этих 10 альбомов там по 10 песен, там, да, то есть из сотни песен, ну, из сотен песен, может быть, они выбрали для этого концерта именно те, которые подпадают под категорию 12+. Ну, то есть без употребления там матерных страшных слов там, да, или призывов там к насилию, еще к чему-либо. Мы же не знаем, что они будут петь. То есть фактически сейчас разговор идет о следующем, там, да, по всей стране, вы правильно говорите. Я обратил внимание, что помимо таких обращений идет уже просто нарушение Конституции Российской Федерации, превентивное закрытие концертных площадок, еще то выступление, то есть никто же не знает, что они там будут петь, они могут там спеть и вполне цензурные песни там, да. Поэтому я обратил и предложил следующий вариант. Если заявленный концерт, реклама этого концерта содержит, например, возрастную категорию 16+, да, прямо на плакате написано 16+, но потом на самом концерте этот исполнитель будет исполнять те песни, которые не подпадают под эту категорию, ну, то есть они там только для взрослых, да, условно говоря, то в этом случае, да, закон нарушен. Но это означает, что такой концерт должен состояться для начала, это раз. Второе, это нарушение должно быть зафиксировано кем-то, и уже после этого, пожалуйста, наказывайте этого исполнителя за то, что он указал на афише 16+, 12+, тем более, а спел песни непристойного содержания. Но только уже по факту совершенного преступления, так скажем, да, или нарушения. А сейчас по всей стране идет превентивное недопущение этих концертов под грифом, но они же обязательно вот 100% исполнят эти песни. Вот такая натяжка, вот такое превентивное наказание, оно очень жеватое, я обращал внимание своих коллег, оно очень опасно. То есть это то же самое, например, что если мы подразумеваем, что опасно ездить по дорогам, и кто-то может кого-то сбить, там, ребенка на дороге, значит, давайте запретим ездить вообще всем. Потому что, ну, это теоретически возможно, кто-то же может сбить ребенка и нарушить правила дорожного движения. Поэтому вот был диспут именно в этом, как бы, плане.
Дошло ли в итоге дело до обсуждения текстов исполнителей?
Кто-то пытался дискутировать именно по текстам. Но, слава богу, как бы председатель нашего экспертного комитета, и он же заместитель директора управления Федеральной антимонопольной службы Нижегородской области, этот разговор прекратил, сказал, что, собственно говоря, ребята, вот в текстах нужна не цензура, поэтому не свобода творчества. Здесь надо дать должное. Мы не скатились до обсуждения текста. Хотя всем гравировал, у меня вот сейчас перед глазами 8 листов машинописных. Явно, что это сделал не какой-то там потребитель рекламы, там, Марья Ивановна, условно говоря, там, да, из какого-нибудь поселка, там, да, дружный. Потому что здесь 8 на машинописных листов, где приводится текст песни «For Haters» в теме «Цукерман» на английском языке с переводом. То есть там, где слова там «дичи» и всякие остальные «фак», они переведены. Я обращал внимание, что со словом «фак» там половина группы Запада там, собственно говоря, исполняет свои песни, там, да, очень много. И это далеко не рэперы, там могут быть и роковые группы, и рок-н-ролльные, и все, что хочешь. Поэтому давайте их тоже запретим, и концерты превентивно. А вдруг они приедут в Россию и споют свои песни на английском языке с употреблением слова «фак». Давайте запретим тогда их на всякий случай для начала. Ну, то есть это бред и абсурд. Кроме этого, я выступил с отдельным заявлением, просил выставить протокол, значит, там еще пресса была при этом, значит, наша нижегородская, что это все происходит на фоне совершенного беззакония, когда, не найдя методов иных, наши правоохранительные органы просто начинают воздействовать на владельцев концертных площадок и на владельцев компаний, которые организовывают, там, скажем, эти концерты, там, да, на предмет «не пускайте, не разрешайте, мы вам свет отключим, воду выключим, да у вас будет проблема с налоговой», ну и так далее. Это вообще в российских реалиях обычное дело, на самом деле, там, да, просто оно сейчас получило такой широкий общественный резонанс, я попросил бы своих коллег, если уж мы хотим вынести некое, а вынесли, в конце концов, на самом деле, забегая вперед, скажу, что вынесли, некое предупреждение организаторам, чтобы они сами самостоятельно контролировали соответствие заявленному возрасту и будущему исполнению производству, там, да, который будет звучать, тогда я предложил вынести такое же предупреждение правоохранительному органам, чтобы они точно так же заранее понимали о нарушении, которое они совершают, нарушение Конституции Российской Федерации, не имея никаких законных прав, давить и запугивать владельцев бизнеса на предмет, что им делать, а что не делать в своем бизнесе.
Было ли принято это ваше заявление, и что совет решил по поводу основной жалобы, жалобы загадочного потребителя рекламы N на анонсы концертов?
От второй части наш эксперт отказался, и никакого такого суждения и предупреждения правоохранительным органам, к сожалению, не фиксировано там, да, в этот раз. Будем надеяться, что это произойдет когда-нибудь потом, в другой свободной России, но пока нет. А по результатам обсуждения было вынесено такое мягкое, как бы на самом деле, решение рекомендовать владельцам помещений и организаторам этих концертов, даже не самим исполнителям, а именно организаторам этих концертов, рекомендовать контроль за соблюдением заявленного возраста на афишах там, да, и, наверное, там текстом, который будут исполнять те артисты, которые будут выступать, чтобы если 12-летний, значит, не было мата, а если 16-летний, значит, можно там мягкий какой-то мат, наверное, там, не знаю, как там это будет совершать делать. Вот такая, как бы, некая мягкая рекомендация. Бред, конечно, абсурд, но вот, да, вот заявку... Я прекрасно понимаю, что вот этот второй пункт, это третий, последний пункт обсуждения, он был инициирован совсем даже не горожанами, не жителями. Я в это не верю абсолютно. Вот это такое спецслужбы как бы организовали. Заявка спецслужбы на обсуждение выполнена. Наш экспертный совет вынес некое свое там суждение на этот счет.
О преследовании молодых музыкантов в России с нижегородским предпринимателем, участником экспертного совета по применению законодательства о рекламе при Нижегородском управлении Федеральной антимонопольной службы Германом Князевым беседовал Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». Очень важная встреча стратегических союзников. Так президент Венесуэлы Николас Мадуро охарактеризовал свои переговоры с Владимиром Путиным, состоявшиеся 5 декабря в Москве. Почему Кремль продолжает оказывать финансовую и политическую помощь, переживающей экономическую катастрофу Венесуэле, несмотря на ее огромные долги перед Россией? Я беседую на эту тему с обозревателем «Свободы», латиноамериканистом Александром Гостевым. Мадуро, насколько я знаю, за последнее время уже несколько раз побывал в Москве или, по крайней мере, встречался с Владимиром Путиным. С чем связаны такие частые встречи и с чем он приехал в этот раз?
Андрей, я бы еще добавил, что глава Роснефти Игорь Сечин бывал в Каракасе за последние годы 12 раз, если не ошибаюсь. То есть визиты российских государственных деятелей в Венесуэлу случаются даже чаще, чем сами венесуэльцы летают в Москву. Ну, коротко говоря, Кремль сейчас называют вообще последней надеждой и последней инстанцией для правящей в Венесуэле чавистской, боливарианской, вот этой единой социалистической партии Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро, поскольку страна, особенно в связи с падением мировых цен на нефть, оказалась в настолько бедственном положении, что это стало даже темой для каких-то международных юмористических, комических, там, сатирических передач и карикатур. Ну вот назову первую главную цифру. По прогнозам и МВФ, и собственной оппозиции, и даже Национальной ассамблеи, то есть парламента Венесуэлы, в которой большинство мест принадлежит по-прежнему все-таки противникам Николаса Мадуро, инфляция к концу этого года в стране достигнет цифры в 4 миллиона процентов. Голод в Венесуэле затрагивает сейчас 80% всего населения. Ежедневно из страны бегут тысячи и десятки тысяч людей, которые эмигрируют в соседние, в основном, Колумбию и Бразилию, и масса видеозаписей в Ютьюбе, в интернете о том, как через эти мосты, как правило, через какие-то реки, устремляется дикая толпа, половина из них не возвращается, этих людей, венесуэльцев, домой, а половина просто бежит в магазины через границу, чтобы купить самые простые продукты и товары первой необходимости, то есть муку, яйца, сахар, туалетную бумагу, мыло, всего этого в Венесуэле нет. Вообще эмигрировало из страны за 3 года около 3 миллионов человек, это 7% населения, и по прогнозам ООН еще 3,5 миллиона убежит из Венесуэлы от Николаса Мадуро в следующем году, и поэтому Организация Объединенных Наций дополнительно запрашивает сейчас много сотен миллионов долларов на помощь вот этим беженцам, которые окажутся в каких-то лагерях перемещенных лиц в Бразилии, в Колумбии. При этом, при всем, Россия выдала за последние 12 лет, по сведениям западных информационных агентств, Каракасу кредитов на общую сумму в 17 миллиардов долларов. И сейчас Николас Мадуро, и об этом прямо говорят в Кремле, например, устами пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сейчас готов предоставить Каракасу еще дополнительную финансовую помощь, но сумма не называется. Во время вот этой встречи последней Путина и Мадуро обсуждалась и обстановка в Венесуэле, и какие-то международные проблемы. Путин однозначно выразил поддержку Мадуро в его курсе, в любом экономическом, политическом, вообще во всех действиях, которые предпринимает Мадуро на международной арене положение Венесуэлы настолько плачевно, что США вот-вот, и об этом пишут все западные издания, готовы внести Венесуэлу еще и в список стран-спонсоров терроризма за поддержку группировки Хизбалла на Ближнем Востоке и ультралевых повстанческих группировок в различных странах Латинской Америки. И вообще, вот если мы говорим о деньгах, а это суть визита Мадуро в Москву, то вот можно проследить путь этих денег извилистый. И, безусловно, западным странам это не нравится. Но, видимо, нравится и в Москве, и в Каракасе.
Ну, можно себе представить, что Владимир Путин ищет каких-то союзников в мире, но все-таки ситуация в самой Венесуэле, которую вы описали, это абсолютная катастрофа, по-моему, с этим согласятся все. В России ситуация экономическая тоже не самая лучшая, при этом Венесуэла должна России 17 миллиардов долларов. Понятно, что в такой ситуации ничего другого, кроме как просить денег или прощать долги, Мадуро не мог. Что может заставить сейчас, да, вот в такой ситуации, даже при том, что, может быть, Россия нуждается в каких-то союзниках, что может заставить Кремль, что может заставить Москву предоставить какие-то финансовые средства Венесуэле помочь Николасу Мадуро?
Помощь это, безусловно, идеологическая, потому что на всем латиноамериканском континенте, конечно, сейчас за последние годы произошел некий всплеск таких одновременно и крайне левых антиамериканских настроений. Режимы и в Гаване сохраняются, и в Никарагуа вернулись к власти фактически сандинисты, и в Боливии, и много где. Но вот этот левый всплеск ушел, но антиамериканизм остался. И я думаю, что когда экономические вопросы решаются, исходя из каких вот геополитическо-идеологических соображений и картины мира а-ля Владимир Путин и его окружение в Кремле, ну, конечно, о каких-то там плюс-минус миллиардах долларов для них речи не идет. Тем более, что вот 17 миллиардов – это неподтвержденная сумма. В прошлом году, когда Министерство финансов и правительство России реструктурировали долг Венесуэлы России, то речь шла о гораздо меньшей сумме, в разы меньше, о 3,5 миллиардах. И все равно эти деньги как бы никто возвращать, конечно, в Каракасе не собирается, но просто неоткуда. Плюс Россия за последние лет 15 настолько сильно вложилась именно политически, в военном отношении, в нефтяном, финансовом Венесуэлу, что уже как-то сейчас это все зачеркнуть и отступить назад, ну, грубо говоря, потребовать возврата долгов и несколько охладить градус вот этой вот дружбы, о которой с обеих сторон очень много и пафосно говорится. Ну, Мадуро вообще Путина называет не иначе, как родным братом, и он прямо в своих твитах так пишет. Эрману Путин, это по-испанский брат Путин. Ну, конечно, об этом речи не идет. У Роснефти, я уже говорил, Игорь Сечин много раз бывал в Венесуэле, огромные интересы в этой стране, которая, это же парадокс, она вообще от природы богата, а за последние пару лет выяснилось, что она одна из самых богатых стран мира, потому что открылись новые огромные нефтяные запасы, целые нефтяные поля в джунглях дельты реки Ориноко и в других местах Венесуэли, они в общей сложности достигают 300 миллиардов баррелей. Это в полтора раза больше, чем во всем Персидском заливе, во всех вот этих нефтяных монархиях, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, все вместе взятые, в несколько раз больше, чем в России. Ну, конечно, это очень лакомый кусок, от которого трудно отступиться, отказаться, и до последнего, наверное, хочется надеяться, что вся эта нефть будет принадлежать, в общем, по большому счету, и, ну, не принадлежать, конечно, России, но как-то доходы от нее будут они делить вместе. Ну, и по-прежнему, наверное, в Кремле руководствуются вот такими какими-то клише, еще, наверное, из 20 века доставшимися, что Латинская Америка – это такой задний двор Соединенных Штатов, и их мягкое подбрюшье, и иметь там агрессивного в отношении Вашингтона идеологически тебе верного союзника – это, конечно, тоже очень привлекательно. Хотя при этом Каракас и Москва – это режимы-антиподы. У власти в Венесуэле стоят такие народные социалисты, ну, неумехи, конечно, развалившие страну, но идеология их базируется совсем не на тех принципах, которые как бы проглашают в качестве вот тех самых духовных скреп геополитических, политических в Москве. Но, тем не менее, это крепкая дружба. Дружба против кого-то. Это дружба против некого единого неприятеля. Антиамериканизм их объединяет. Когда они говорят о том, насколько плох Вашингтон и какая, по их мнению, исходит из Белого дома из США угроза и Каракасу, и Москве, там уже деньги они не считают.
Состоявшиеся в Москве российско-венесуэльские переговоры на высшем уровне мы обсуждали с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по странам Латинской Америки Александром Гостевым. Между тем, число россиян, которые считают необходимым определенно налаживать отношения с США и Европой, за год выросло с 24 до 36%. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра. 43% респондентов выбрали ответ «скорее да», и только 16% опрошенных считают, что налаживать отношения с западными странами не нужно. Число тех, кто очень обеспокоен международной изоляцией России, за год выросло с 8 до 21%. процента. Еще 22% опрошенных эта проблема беспокоит довольно сильно. Треть выбрали своим ответом «не слишком беспокоит», а 19% респондентов сказали, что изоляция России их не беспокоит совершенно. Тему продолжает наш корреспондент в Москве Любовь Чижова.
Вместе с этим, по данным Левада-центра, растет и обеспокоенность россиян санкциями. Так, число тех, кого они очень беспокоят, выросло с 7 до 20%. Почти столько же, 23% респондентов заявили, что подобные ограничения их совершенно не беспокоят. При этом социологи отмечают, что россияне продолжают негативно относиться к Западу. 57% рассказали, что относятся к США в основном плохо и очень плохо. К странам Европейского Союза негативно относятся 49% россиян. Эти тенденции в интервью «Радио Свобода» объясняет директор Левада-центра Лев Гудков.
Ну, это наш регулярный вопрос, а мы периодически задаем это. Это целый блок, такую серию вопросов об отношении к разным странам, символическим таким оппонентам, противникам, к Соединенным Штатам, к Евросоюзу, к Украине, Грузии, Китаю, Белоруссии и другим странам. И несколько раз в год мы задаем вопросы, уже открытые, то есть когда сами респонденты называли, какие страны являются дружескими, а какие относятся там неприязненно, враждебно к России. Ну и, соответственно, мы имеем довольно длительную такую динамику, которая показывает волны антипатии, симпатии к разным странам. Как правило, это, конечно, под влиянием пропаганды, которая чрезвычайно эффективна и тотальна в последнее время. Но после нескольких лет, 4 лет Крымского синдрома мобилизационного, такого патриотического или, точнее, шовинистического подъема, эйфории, сегодня наблюдается спад, усталость от этого, страх перед тем, что мы можем столкнуться с большой войной, и, соответственно, желание как-то избежать этого, и поэтому рост настроения в пользу, ну, как бы нормализации отношений с Западом. Люди устали от этого и не видят смысла продолжения такой конфронтационной политики. Они и раньше надеялись на то, что первоначальный конфликт, вот вызванный аннексией Крыма, и даже еще раньше, если брать 2011-2012 год, массовые антипутиновские протесты, которые пропаганда связывала с действиями иностранных спецслужб. Реакция на это властей всегда была однозначной. Что это происки, что это враждебные влияния, традиционная русофобия и так далее. Но в какие-то моменты эта пропаганда работает, а в какие-то моменты нет. Сегодня вот явно на фоне роста и социального напряжения, роста недовольства, которое, вообще говоря, кристаллизировалось вокруг проблематики пенсионной реформы, явно совершенно растет недовольство российским руководством и, соответственно, улучшаются отношения к Западу, ну, точнее, не то, что улучшается, а снимается вот эта вот наносная агрессия.
А вот вообще россияне видят ли связь между международной изоляцией России и тем, как они живут?
Очень плохо. Говорить в целом о россиянах здесь нельзя. Более продвинутые, более образованные группы – это, как правило, население крупных городов, где информационная среда все-таки более открыта, несмотря на всю цензуру, пропаганду. Там, конечно, совершенно отчетливо осознают это. Особенно люди, связанные с частным сектором, с бизнесом. Там влияние санкций и проводимой такой агрессивной политики российского руководства. Там вполне понятно. И несмотря на все сознание, что сделать ничего нельзя, повлиять на власти нельзя, ощущение, что надо что-то делать, там очень сильное. Но одновременно и такой безнадежный пессимизм. В провинции, где действует, в общем, один федеральный канал, там, конечно, такая связь разорвана.
Лев Дмитриевич, если говорить о причинах, по которым большинство россиян, там 57-58%, по-прежнему негативно относятся к Западу, каковы основные причины?
Ну, это, прежде всего, глубоко лежащий комплекс неполноценности и зависти, который трансформируется вот в эту проекцию враждебности западных стран. Главным образом именно это. Пропаганда не создает каких-то новых представлений, она поднимает очень глубоко лежащие слои еще советских представлений, закрытого общества, советской пропаганды о угрозе военной, противостояния двух социально-экономических систем, социализма и капитализма. И вот это вот давно заложенные структуры сознания, они всплывают в работе пропаганды.
Это был директор Левада-центра Лев Гудков. Отношения России и Запада находятся в кризисе с 2014 года. Тогда, после аннексии Крыма и вмешательства России в конфликт на востоке Украины, западные страны ввели санкции в отношении Москвы, которые неоднократно продлевались. Российский политик, президент движения «Союз правых сил» Леонид Гозман уверен, что, несмотря на некоторый рост числа россиян, которые хотели бы наладить отношения с Западом, международная изоляция России будет только усиливаться благодаря политике Владимира Путина.
Просто надо понимать, что вот этот вопрос, хотите ли вы улучшения отношений с Западом, он на самом деле значительно более широкий для человека. Понимаете, человек же отвечает не на слова, которые находятся в вопросе, человек отвечает на некоторую суть, которую он слышит. И вот эта суть, которую он слышит, в данном случае не про то, как нам надо с американцами строить отношения или там с ПРГ, а суть про то, продолжать или не продолжать вот ту политику, которая есть. И в этой политике, которая есть, враждебность по отношению к Западу, это такая система, образующая совершенно его основание. Собственно говоря, в последние годы, ну где-то после аннексии Крыма, представление о враждебности мира к нам, всего мира к нам, является основой легитимности нынешней власти, основой одобрения ее действий или прощения ей ее всем очевидных провалов. Мы окружены врагами, враг у ворот, и что ж тут поделать? Так вот, мне кажется, что вот эта смена вот этого вектора говорит о разочаровании в политике в целом. Это не отношение к Западу, это отношение к Путину, это отношение к нашим властям там, и так далее. Вот. Ну, люди устали от бессмысленной враждебности, люди устали верить в то, что есть какие-то незримые враги, которых они никак не могут увидеть и так далее. Они могут сохранять, я думаю, сохраняют негативизм по отношению там, к Америке, по отношению ко всем. Они готовы верить в то, что нас все не любят, в это они готовы верить до сих пор, но они все меньше и меньше готовы за это прощать низкий уровень жизни, бардак, воровство, беспредел всяческий правовой. Вот, по-моему, делают.
Как вам кажется, что будет происходить в ближайшем будущем? Будет ли Россия действительно налаживать отношения с Западом, как того желают все больше россиян в последнее время? Или конфронтация продолжится, она будет усиливаться?
Вы знаете, я боюсь, что пока у власти Владимир Владимирович Путин и его команда, все будет только хуже. Не потому, что они такие плохие, а потому, что они себя загнали в ситуацию, из которой на самом деле выхода нет. Им некуда деваться. Если, поскольку с 2014 года точно, а может даже и раньше, легитимность Путина базируется именно на враждебности Запада, именно эта вот легитимность войны, то если он и его команда сделают шаги назад, если они постараются вести себя более как-то, ну, с моей точки зрения, разумно и так далее, то это подорвет их власть внутри. Им некуда деваться. И поэтому я боюсь, что они пойдут по пути дальнейшего обострения, который уже убедит граждан, что да, действительно, нас ненавидят, да, действительно, нас хотят напасть там, и так далее, и так далее. Но у этого сценария есть две возможности. Одна возможность совсем страшная – это большая война, да, глобальная война, ну, опасность которой, конечно, становится все больше с каждым днем, это совершенно очевидно. А вторая возможность – это еще одна маленькая победоносная война, но она должна быть обязательно справедливой, понимаете, вот если аннексия Крыма сплотила нацию, то, допустим, война в Сирии этого не сделала. Война в Сирии не имела таких позитивных последствий. И не имела, с моей точки зрения, потому что война в Сирии не имела морального обоснования. Ну, в то, что мы там уничтожаем террористов на дальних рубежах, в это, по-моему, не поверил ни один человек. А какие арабы, каких убивают, большинству граждан Российской Федерации глубоко наплевать. А вот война в Украине, она имела моральное обоснование. Ложное, разумеется, но имела. То есть там говорилось, что мы спасаем русских братьев, которым запрещают говорить по-русски, распинают русских мальчиков там, ну и прочий бред. Так вот, вот эта маленькая война, только нужно моральное обоснование, то война может быть на той территории, следующая война, где компактно проживают русскоязычные люди. А таких территорий не так много. Это Украина, где можно проводить эскалацию войны, брать Мариуполь, ну и так далее, что похоже, вот, Керченский кризис про это. Вот, это Белоруссия, которую можно освободить от кого-нибудь тоже. Это Северный Казахстан, Восточная Эстония и значительная часть Латвии, да, особенно сама столица. Латвия и Эстония под защитой НАТО, я думаю, туда мы не полезем. Казахстан и Беларусь будут обороняться. Да еще как. Чего хорошего, мне кажется, в ближайшее время не светит.
А к чему вот в исторической перспективе, если не брать вот такие страшные неприятные сценарии войн, к чему приводят вот такие многолетние противостояния между Россией и Западом?
Формируются иллюзии по отношению к миру. И эти иллюзии, конечно, очень, так сказать, опасные и неконструктивные. Весь мир против нас, все нас ненавидят, а мы вот одни тут стоим и защищаемся.
Это был политик Леонид Гозман. По данным Левада-центра, в ноябре 1991 года, за месяц до распада СССР, о хорошем отношении к США говорили 80% россиян. В декабре 2003 года, когда социологи начали задавать соответствующий вопрос о Европейском Союзе, к Европе хорошо относились 72% россиян. После присоединения Крыма к России в 2014 году к Евросоюзу хорошо относились уже 45% россиян, а к США 43%. В сентябре 2014 года о хорошем отношении к Евросоюзу говорили 19% россиян, а к Соединенным Штатам Америки всего 17% опрошенных. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 6 декабря. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.